Тем не менее, между всеми посетителями было нечто общее. Ни один из клиентов не подходил к палатке в открытую. С виду люди неспешно прогуливались, почти проходили мимо палатки, но вдруг стремительно ныряли под ее навес. Мгновение спустя они появлялись снова, торопливо отдергивая руку от кармана или кошелька и настолько успешно соревнуясь за звание обладателя самой небрежной походки на плоском мире, что случайный наблюдатель мог даже усомниться в правдивости своих глаз. Удивительно, что палатка, о существовании которой вроде бы не подозревает столько людей сразу, пользуется такой популярностью. — А что там внутри? — поинтересовалась Эск. — Что в ней покупают?
— Лекарства, — твердо сказала матушка.
— В городах должно быть очень много больных, — серьезно беспокоилась Эск. Внутри палатку заполняли бархатистые сумерки, а запах трав был настолько густым, что его можно было собирать в бутылки. Матушка потыкала опытным пальцем в пару связок сухих листьев. Эск отошла в сторону и попыталась прочесть корявые надписи на ярлычках бутылочек. Она хорошо разбиралась в большинстве матушкиных снадобий, но здесь не увидела ничего знакомого. Названия были довольно забавными, типа «Тигровое масло», «Девичья молитва» и «Помощь мужьям», а от некоторых пробок пахло так же, как от матушкиной буфетной, когда старая ведьма заканчивала перегонку очередных таинственных микстур. В темной глубине шевельнулась какая-то тень, и на руку Эск легла чья-то коричневая морщинистая ладонь.
— Чем могу помочь, барышня?
— осведомился надтреснутый голос, сладкий, как фиговый сироп.
— Предсказать вам судьбу? Или, может, желаете изменить свое будущее?
— Она со мной, — обернувшись, бросила матушка. — А здоровье твоих глаз, Хильта, козлиха, оставляет желать лучшего, если ты даже ее возраст определить не можешь.
Стоящая перед Эск тень нагнулась и спросила.
— Эсме ветровоск?
— Она самая, — отозвалась матушка. — Все, торгуешь грозовыми каплями и грошовыми желаниями, Хильта. Как у тебя дела?
— Прекрасно. Тем более, что я рад тебя видеть, — ответила тень. — Что заставило тебя спуститься с гор, Эсме? И эта девочка, наверное, твоя помощница?
— А что ты здесь продаешь? — полюбопытствовала Эск. Тень расхохоталась.
То, что прекращает то, чего не должно быть, и помогает тому, что должно быть, милочка. Сейчас я буду к вашим услугам, дорогие мои, дайте только закрою лавку.
Тень протиснулась мимо Эск, порадовав ее нос калейдоскопом благоуханий, и застегнула полок, закрывающий вход. Занавески в глубине лавки взлетели вверх, пуская внутрь полуденное солнце.
— Сама-то я терпеть не могу темноту и духоту, — заметила Хильда козлиха. Но клиенты ожидают увидеть именно это. Ну, знаешь, как бывает?
— Знаю, — мудро кивнула Эск. — Головология.
Хильта — невысокая, толстенькая женщина в огромной, украшенной фигурками шляпе, перевела взгляд с Эск на матушку. И, ухмыльнувшись, согласилась.
— Так оно и есть. Чай хотите?
Они сидели на тюках неведомых трав в укромном уголке, образованном прилавком, который был втиснут между расходящимися стенами двух домов, и пили что-то душистое и зеленое из удивительно хрупких, изящных чашечек. В отличие от матушки, которая одевалась как очень почтенная ворона, Хильта-козлиха сплошь состояла из кружев, шалей, ярких красок, серег и стольких браслетов, что простое движение ее руки звучало так, как если бы весь ударный состав оркестра дружно рухнул с обрыва, но Эск заметила и сходство между двумя ведьмами. Его было сложно описать. В общем, этих женщин никак нельзя было представить приседающими в реверансе.
— Ну, — сказала матушка, — как жизнь?
Хильда пожала плечами, отчего барабанщики вновь сорвались в пропасть как раз в тот момент, когда им почти удалось выбраться наружу.
— Как торопливый любовник. Приходит и уху...
Она осеклась, заметив многозначительный взгляд, брошенный матушкой в сторону Эск, и торопливо поправилась.
— Неплохо, неплохо. Знаешь, городской совет уже пару раз пытался выставить меня за пределы подвластной ему территории, но у всех заседателей есть жены, поэтому каждый раз как-то так получалось, что я все равно оставалась и здесь. Мне говорят, что я нежелательный элемент. Но я отвечаю, что в этом городе многие семьи были бы куда больше и беднее, если бы не мятная профилактическая настойка госпожи Козлихи. Я-то знаю, кто приходит ко мне в лавку. Помню, кто покупает прилипиховые капли и мазь Буспок. Жизнь не так уж и плоха. А как идут дела в вашей деревушке с забавным названием?
То есть в дурном заду, — услужливо подсказала Эск, и, взяв с прилавка маленький глиняный горшочек, понюхала его содержимое.
— Нормально, — призналась матушка. — Природные средства всегда пользуются спросом.
Эск снова понюхала порошок, который, похоже, был приготовлен из мяты, на основе чего-то, что она никак не могла определить, и аккуратно закрыла крышку. Пока ведьмы обменивались сплетнями, шифруя их особым женским кодом, основанным на многозначительных взглядах и непроизнесенных прилагательных, Эск отправилась исследовать экзотические зелья, выставленные на всеобщее обозрение. Вернее, наоборот, не выставленные на всеобщее обозрение. Почему-то все зелья прятались глубоко на полках, как будто Хильта не очень-то рвалась их продавать.
«Не узнаю ни одной из снадобий», — заметила Эск большей частью для себя. «Что они дают людям?» «Свободу!» — откликнулась Хильта, которая отличалась хорошим слухом, и, повернувшись обратно к матушке, спросила. «Чему ты ее научила?»
«Не этому», — ответила матушка. «У нее есть сила, но я не знаю точно, какая. Возможно, это сила волшебников».
Хильта медленно обернулась и оглядела Эск сверху донизу.
«А, это объясняет, откуда у нее посох. А я все гадаю, о чем это толкуют пчелы. Ну-ну, дай-ка мне руку, дитя».
Эск повиновалась. На пальцах Хильты было столько перстней, что девочке показалось, будто ее рука погрузилась в мешок с грецкими орехами. Хильта начала изучать ее ладонь, и матушка резко выпрямилась, всем своим видом являя неодобрение.
— Вот это совершенно лишнее, — строго сказала она. — Уж между нами-то.
— Ну ты же сама так делаешь, матушка, — возразила Эск. — В деревне. Я видела. И с чайными чашками, и с картами.
Матушка неловко заерзала.
— Ну, да, но это все по ситуации. Ты просто держишь руку у клиента, а он сам предсказывает свою судьбу. Но вовсе не обязательно этому верить. Все мы окажемся в очень неприятном положении, если станем верить чему ни попадя.
Силы, которые имеют место быть, обладают многими странными свойствами. Загадочны и неисповедимы пути, которыми они проявляют свою волю в том круге света, что мы называем физическим миром.
Торжественно изрекла Хильта, подмигивая Эск.
— Ну, знаешь, — возмутилась матушка.
— Нет, серьезно, — сказала Хильта, — это правда.
—
Я вижу, ты отправляешься в долгое путешествие, — продолжала Хильта. — А я встречу высокого смуглого незнакомца, — спросила Эск, осматривая свою ладошку. — Матушка всегда говорит это женщинам. — А еще она говорит «нет», — ответила Хильта, тогда как матушка фыркнула. — Ну, это будет очень странное путешествие. Ты проделаешь долгий путь, и в то же самое время не сдвинешься с места. И направление тоже будет странным. Это будет исследование. — Ты читаешь по моей руке?
— Ну, по большей части, это лишь предположение, — отозвалась Хильта, откидываясь назад и протягивая руку к чайнику.
Ведущий барабанщик, поднявшийся до середины склона, свалился на головы карабкающимся снизу летавром. Она внимательно посмотрела на Эск и добавила.
— Женщина-волшебник, а?
— Матушка везет меня в незримый университет, — сообщила Эск. Хильта приподняла брови.
— А ты знаешь, где это?
Матушка нахмурилась.
— Не совсем, — призналась она. — Я надеялась, что ты сможешь дать мне более подробные указания. Ты ведь лучше меня знакома с кирпичными стенами и прочими атрибутами цивилизации.
«Я слышала, у него много дверей, но те, что ведут в этот мир, находятся в Анкмарпорке», — сказала Хильта.
Матушке это ни о чем не говорило.
«На круглом море», —
добавила Хильта. На матушкином лице по-прежнему читался вежливый вопрос.
500 миль отсюда».
«О!»
— матушка встала и стряхнула с платья воображаемую пылинку.
«Тогда нам лучше идти».
Хильта рассмеялась. Эск понравился ее смех. Матушка никогда не смеялась, она просто вздергивала уголки губ, но Хильта смеялась как человек, который долго и упорно размышлял о жизни и понял, наконец, в чем соль шутки.
— В любом случае, вам следует подождать до завтра, —
посоветовала она.
— У меня дома есть свободные комнаты, вы можете переночевать там, а завтра с рассветом отправиться в путь.
— Нам не хотелось бы злоупотреблять твоей добротой, — возразила матушка.
— Чушь! Так что побродите немножко, а я пока уложу товар.
В Ахулан на ярмарку собирались люди со всех концов округи. И с заходом солнца ярмарка отнюдь не заканчивалась. Вместо этого над каждой палаткой и каждым лотком загорались факелы, а из открытых дверей трактиров выплескивался наружу яркий свет. Даже в храмах вывешивались разноцветные фонари для привлечения верующих полуношников. Хильта скользила сквозь толпу, словно гибкая змея сквозь сухую траву. Ее лоток с товаром превратился в удивительно маленький узелок, который она несла на спине, а ее драгоценности гремели, словно целый мешок танцоров фламенко. Матушка топала следом, ее ноги ныли от непривычной ходьбы по булыжной мостовой. А Эск потерялась. Это потребовало некоторых усилий, но все же получилось. Ей пришлось нырнуть в пространство между двумя прилавками, после чего юркнуть в один из переулков. Матушка пространно предупреждала ее о невыразимых ужасах, которые творятся в городах. Старой ведьме явно не доставало полного понимания головологии, потому что Эсклиш преисполнилась решимости увидеть парочку этих ужасов собственными глазами. На самом деле, поскольку жители Охулана были довольно грубыми и нецивилизованными, единственное, чем они занимались после наступления темноты, это немного приворовывали, заключали кое-какие любительские сделки в садах вожделения и пили до тех пор, пока не валились с ног или не начинали петь. Или и то, и другое, и третье вместе. Согласно стандартным поэтическим инструкциям, по ярмарке следует двигаться подобно белому лебедю, рассекающему в лучах заходящего солнца воды залива. Однако из-за некоторых практических трудностей Эск пришлось смириться со способом передвижения автомобильчика из детского аттракциона и перелетать в толпе от одного человека к другому, в то время как кончик посоха мотался в ярде над ее головой. Кое-кто оборачивался вслед посоху, и не только потому, что тот задевал прохожих по голове. Через город время от времени проходили волшебники. Но впервые Ахулан посетил волшебник 4 футов ростом и с косами. Любой внимательный наблюдатель заметил бы, что там, где появлялась Эск, случались странные вещи. Возьмем, к примеру, человека с 3 перевернутыми наперстками, который приглашал небольшую кучку людей исследовать вместе с ним волнующий мир случайностей и вероятностей в том, что касается местоположения маленькой сухой горошины. Он увидел небольшую фигурку, которая несколько мгновений следила за ним серьезным взглядом, после чего из каждого наперстка, который он поднимал, начали каскадом сыпаться горошины. Не прошло и нескольких секунд, как он по колени увяз в горохе. Еще глубже он увяз в неприятностях. Внезапно оказалось, что он должен всем кучу денег. Была там маленькая забитая обезьянка на цепочке, которая вот уже много лет рассеянно шаркала ногами под звуки жуткой музыки, извлекаемой хозяином из шарманки. Но сегодня обезьянка внезапно развернулась, сощурила маленькие красные глазки, тяпнула своего владельца за ногу, порвала цепочку и умчалась прочь по крышам домов, прихватив с собой жестянку со всеми собранными за вечер деньгами. История умалчивает о том, на что они были потрачены. Марципановые утки, лежавшие в коробке на одном из лотков, неожиданно ожили и, пронесшись мимо торговца, с радостным кряканьем сели на реку, где к утру все растаяли. Вот вам и естественный отбор. Сам лоток бочком удалился в один из переулков, и больше его никто не видел. Что бы там ни говорили поэты, Эск шла через ярмарку скорее как поджигатель, проходящий по лугу, на котором разложено сено, или как нейрон, скачущий по реактору. Гипотетический наблюдатель мог проследить за ее хаотическим движением, ориентируясь на вспышки истерии и насилия. Однако, подобно всем хорошим катализаторам, сама Эск не принимала участия в вызванных ею реакциях, и к тому времени, как все негипотетические потенциальные наблюдатели отводили глаза от происходящего, она была уже далеко.